Symptomy. Tak. Wiałej. Da. Ciastej. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня! Здравствуйте! С вами Наталья Троицкая. Сегодня мы поговорим о болезни сердца, в частности, коснемся, наконец-то, не только коснемся, поговорим об инфаркте, об инсульте. Мы, на самом деле, достаточно давно с Сергеем Николаевичем Ивановым, заведующим первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн номер 2, врачом-кардиологом высшей категории, кандидат медицинских наук, который рядышком с нами по скайпу, мы все сегодня по скайпу, хотели эту тему, но... От артериальной гипертензии, ну, никак не можем избежать. Ну, честное слово, да? Сергей Николаевич, давайте начнем тогда сначала, прямо с самого. Вообще, заболевание сердцем. Кстати, может быть, и коснемся ковида в наш сезон. Видите, даже перед тем, как мы вышли, да, в студию, в медицинский форум в наше, в обсуждение о заболевании сердца, сегодня будем говорить. Вот сейчас была только что реклама, да, программа о фитнесе. Ковидный фитнес уже есть, пожалуйста. Ковидный инфаркт. Что, вот, я понимаю, что сейчас любое заболевание, как чего коснись, все ковидное можно абсолютно, вот, к сожалению, добавить. И это очень, ну, тяжело, я понимаю, для вас, для кардиолога, для врачей. Но расскажите, давайте про инфаркт уже в конце-то концов поговорим.
Добрый день, дорогие слушатели. Конечно же, сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смерти. Да? Даже в период ковида все-таки основной причиной смерти в России остаются сердечно-сосудистые заболевания. И одно из самых серьезных заболеваний из этой группы – это, конечно же, инфаркт миокарда. Да? Это острое состояние, когда происходит тромбоз коронарного сосуда, сосуда, который питает сердце, и часть миокарда погибает. Это может приводить к летальным исходам. Очень часто, если даже наш пациент пережил инфаркт миокарда, то последствия остаются, и качество жизни у этих пациентов снижается. Вообще, надо понимать, что... Сердце – это достаточно мощный насос, двигатель. Если говорить, то где-то в течение одной минуты сердце перекачивает около 5 литров крови. Нагрузкой эта цифра увеличивается до 15 литров крови. Это сердце бьется каждую минуту, работает. В среднем где-то у пациента, у человека 70 лет, сердце за эти 70 лет сокращается, только вдумайтесь в эту цифру, 3 миллиарда раз. Да? То есть какой... мощный ресурс у этого органа. Понятно, что этот орган должен полноценно питаться. И вот коронарные артерии, это артерии, которые питают сердце, они должны быть проходимы. Это самое главное. Когда там начинают формироваться бляшки, всегда ухудшается кровоснабжение, и катастрофа-то случается даже не из-за того, что бляшка постепенно растет, она изъязвляется, да? То есть происходит надрыв бляшки, дальше начинается вот этот мощный каскад, тромбоциты, фибриноген, образуется тромб, который закрывает эту коронарную артерию, и, соответственно, все, что находится за ней, оно погибает. Происходит некроз миокарда или инфаркт миокарда, как ну, диагнозы, которые наши больные чаще всего слышат при постановке диагноза. И здесь очень важный есть момент, да, что нужно очень хорошо знать симптомы инфаркта миокарда, потому что на самом деле... Особенно в Москве. Если мы говорим о Москве, то на сегодняшний день в Москве создана одна из лучших в мире инфарктная сеть. Да? 29 центров, которые готовы оказать помощь больным с инфарктом миокарда в течение нескольких минут, провести эндоваскулярное вмешательство, поставить стент и сделать баллонную дилатацию вот этого поврежденного, закупорившегося сосуда, да? Открыть кровоток. И, соответственно, или инфаркт миокарда вообще не развивается, или зона поражения значительно снижается. Да? Поэтому очень важно быстро вызывать скорую. Да? Вот когда инфарктная сеть создавалась в Москве, анализировали, насколько быстро российский больной и европейский больной вызывает скорую помощь. И оказалось, да, что в общем-то, в Европе после того, как появились боли в сердце, пациент, как правило, вызывает скорую через 15-20 минут. Российский больной может ждать 1,5-2 часа, различные препараты, то, что посоветовали, кто-то что-то, то есть он борется с этой болью и не вызывает скорую помощь. Вот, поэтому, конечно же, информирование наших пациентов о том, что вовремя вызванная врачебная помощь, она значительно улучшает прогноз. Опять-таки, если говорить о прогнозах, вообще проблеме инфаркта миокарда, то за последние 10 лет, вы только вдумайтесь в эту цифру, смертность от инфаркта миокарда с подъемом СТ, это вот трансмуральный большой инфаркт миокарда, снизилась с 30 до 6%. Да? То есть в 5 раз удалось снизить смертность от инфаркта миокарда. Да, у нас во втором квартале в Москве, к сожалению, смертность от инфаркта миокарда опять растет. И здесь, наверное, сейчас вот идет как раз очень глубокий анализ этой ситуации, да. С чем это было связано. Понятно, что ковид.
Боятся вызывать скорую уже даже пожилые люди. Сергей Николаевич.
Ну, во-первых, боятся, во-вторых, многие из них уехали на дачу, находятся в самоизоляции, и доступность, опять-таки, скорой помощи, вообще любой медицинской помощи, она снизилась. Потом мы знаем, в общем-то, первую волну, и вообще доступность медицинской помощи плановой, да, или экстренной, не связанной с ковидом, она, конечно же, была ограничена, потому что почти все стационары Москвы были закрыты на ковид. Да? Вот вторая волна, и здесь и руководство города Москвы и руководство департамента здравоохранения города Москвы, они поступают достаточно правильно, они на сегодняшний день максимально сохраняют плановую помощь медицинскую и экстренную медицинскую помощь больным не с ковидом. Вот, поэтому вот эта тактика, она, конечно же, на сегодняшний день себя оправдывает, да, и даже при той ситуации, которая сейчас творится, мы знаем, что мы уже побили рекорды по количеству заболеваний майские, да.
Но тем не менее, уже мы каждый день бьем какой-то рекорд, на самом деле, по заболеваемости.
Да. Вот, но мы это сохраняем, и я надеюсь, что вот то, что было во втором квартале, мы все-таки сможем, в общем-то, этот тренд победить, да, и опять-таки вернуться к тем 6-7% летальности от инфаркта миокарда, которых мы достигали в течение 10 лет. Поэтому наши пациенты очень должны хорошо ориентироваться, что любая боль в области сердца, если она длится более 20 минут, если она не снимается нитроглицерином, то это повод вызывать скорую помощь. Не надо заниматься самолечением. Да? Еще раз повторюсь, 29 центров Москвы, они работают. Даже в этой ситуации, когда ковид, они также продолжают оказывать медицинскую помощь эндоваскулярным больным с инфарктом миокарда. И даже если у пациента ковид, многие эндоваскулярные цифры, центры принимают этих больных с ковидом. Да? То есть часть центров переоборудована для приема больных с ковидом, а часть остается для приема больных без ковида. Если же вообще затронуть проблему ковида и осложнений, то...
На сердце в том числе.
Да, на сердце в том числе. Их, конечно же, много. И сейчас очень большая работа была у англичан. Вообще любой ковид, как правило, повреждает миокард. Да? Миокардит очень часто встречается у больных, перенесших ковидную инфекцию. Это один момент, да? Но это как бы отдаленные последствия. Это последствия, которые дают о себе знать через один месяц, через два, сохраняется тахикардия, слабость и так далее и тому подобное. В острой же фазе ковида очень часто в самом деле развиваются инфаркты миокарда. Так называемый инфаркт миокарда второго типа, не связанный с бляшкой. Да? Мы на сегодняшний день опять-таки хорошо уже понимаем патогенез ковида. Ну, я не могу сказать, что хорошо, но что-то уже понимаем.
Ну, лучше, чем было в начале, когда все не знали, что делать вообще, да.
Вот, и, конечно же, мы прекрасно знаем, что гиперкоагуляция возникает, да, то есть повышается свертываемость крови, это мы видим в легких, вот эти вот как раз вирусные пневмонии, они во многом связаны именно с микротромбозами, то же самое происходит и в сердечной мышце, да, то есть часть сосудов тромбируется, развиваются вот эти инфаркты миокарда даже не на измененных сосудах, не нужно бляшек, не нужно ничего, просто сам по себе ковид приводит к тому, что там могут образовываться тромбы и развиваются вот так называемые инфаркты второго типа. И на сегодняшний день одним из осложнений ковида является именно инфаркт миокарда. Да? То есть основной диагноз – это новая коронавирусная инфекция, а осложниться она может в том числе и инфаркт миокарда. И об этом тоже надо помнить, очень внимательно относиться, особенно те больные, которые проходят лечение от ковида на амбулаторном этапе, он тоже должен прислушиваться к своим симптомам. Да? Если появились какие-то боли, неприятные ощущения, сердцебиение, перебои в работе сердца, не надо ничего ждать, нужно вызывать скорую. Я понимаю, что нагрузка на скорую на сегодняшний день, она колоссальная в Москве. Да.
Теперь да, если скорая будет препараты привозить же на дом.
Да. То
есть, еще плюсом, да.
Функции скорой увеличиваются. Но тем не менее, да, в общем-то, она работает, она и находится в локдауне, то есть все-таки в Москве, по крайней мере, скорая помощь справляется. Вот, и, конечно, необходимо вызывать. Да, это может быть не те 20 минут, которые бывают в сезон бесковидный, да, или в доковидный период это было, но все равно скорая достаточно оперативно приезжает и окажет квалифицированную помощь, и если нужно, конечно же, госпитализирует больного по месту назначения.
Сергей Николаевич, а вот какой вот препарат должен быть у каждого сейчас, получается, в каждой семье? Вот вы сказали, нитроглицерин, да? Не только у пожилых людей, которые все прекрасно знают. Уж у них точно везде распихан этот препарат, да, как говорится, по всем кармашкам. Но так как сейчас такая ситуация серьезная, эпидемиологическая, вот эта ковидная, коронавирусная, получается, что вот этот инфаркт и осложнение после ковида, к сожалению, самолечением до сих пор у нас очень многие занимаются, боятся, что вот социальный мониторинг, я сяду, да лучше я полечусь, да я не позвоню, да подумаешь. Таких предостаточно случаев, и я лично таких знаю, к сожалению. Сергей Николаевич, и вот что нужно, вот я не знаю, какой-то препарат, который, ну, первой помощи, что ли, хотя бы до приезда скорой помощи. Все, человеку плохо, действительно.
Ну, вот здесь все-таки я не стал бы советовать для самолечения какие-то препараты, которые...
Может, успокоительный какой-то травянистый, ну, травяной, что какой-то, ну, который не будет...
Нет, здесь самое главное, что, да. Слава богу, опять-таки, этот тренд уже исчезает, вот этой паники среди пациентов, потому что понятно, что в том числе и средства массовой информации, они, конечно же, в течение вот этого полугода очень активно нагнетали ситуацию, да, но человек привыкает ко всему, и, слава богу, мы более трезво на сегодняшний день вообще смотрим на всю ситуацию. Да. Ну, все время пугать нельзя, да, поэтому очень важно, да, в любой ситуации сохранять трезвую голову. Вот это вот наиболее важное, и это сразу улучшит прогнозы, да, потому что очень часто звонят пациенты, у которых поражение легких 5%, там, да, температура при этом там выше 37 не повышалась, но при этом ПЦР-диагностика показывает, что это ковид, и начинается паника. Да, паника, все, ковид, да. Вот, со мной что-то будет, я умру, и у меня будут огромные поражения легких и так далее и тому подобное. Я, например, на сегодняшний день, наверное, 7 из 10 пациентов, которых консультирую, очень много звонков тоже, да, по телефону, и те пациенты, которые приезжают на прием, на консультацию, здесь именно идет вот такая психореабилитация, да, то есть успокоить пациента, да, сказать, что ничего страшного, да, что, слава богу, вы в легкой форме болеете, и здесь можно, наверное, только порадоваться, да, потому что, к сожалению, или пока мы не приобретем коллективный иммунитет, или это будет переболевшие пациенты, или с помощью вакцины, конечно же, ковид-инфекция не остановится.
Да. Поэтому, вот, да.
Да. Я бы не стал советовать что-то дома хранить, потому что если начинается ковид, да, мы на сегодняшний день очень активно и рано принимаем антикоагулянты, но это все-таки препараты не для самостоятельного приема.
Вот, да, давайте, кстати, по поводу антикоагулянтов отдельно скажем, Сергей Николаевич, потому что информации же проходит очень много во всех СМИ, как раз это самая главная тема ковид. Многие слушатели обижаются, я присоединяюсь, и многие врачи обижаются, потому что кроме ковида у нас очень много заболеваний, которые серьезные, которых нужно обращать внимание, мы, собственно, этим и занимаемся. Мы не каждую программу про ковид, но вот, так как мы в таких условиях, мы должны обязательно добавить, да, что-то сказать, потому что это инфекция интересная, в кавычках, которая портит на самом деле и другие инфекции, усложняет лечение в том числе. Вот по поводу инфаркта как раз миокарда, симптомов, мы вот немножко приостановились вот на этом, но хотелось бы поподробнее. Итак, если боль не проходит, какие еще такие симптомы, на которые действительно нужно обращать внимание? Вот такие звоночки, что тут точно... Не обойдешься нитроглицеринчиком, полежать и валерьянки накапать.
Да, ну они вот как бы известны, их можно даже всегда посмотреть в интернете, но то, что мы должны знать, да, еще раз повторяюсь, боль в грудной клетке в течение 20 минут, которая не проходит, да, не проходит даже если наш больной уже пользовался нитроглицеринами и раньше эта боль снималась, сейчас он принял нитроглицерин, и боль не прошла. Это основной симптом. Второй – это слабость, холодный пот, дрожь в теле. Ну, то есть, как правило, снижается давление, это симптомы сниженного давления. Чувство нехватки воздуха, затруднение дыхания тоже может быть, в общем-то, симптомом инфаркта миокарда. Перебои в работе сердца и сердцебиения – это вот отдельная еще группа симптомов. Ну, и могут быть и боли в животе. Да, надо понимать, что инфаркт миокарда – могут быть и абдоминальные формы, да, когда боль вообще в эпигастрии в животе, а это инфаркт миокарда, об этом тоже надо помнить. Поэтому любая боль, которая не купируется в течение 20 минут, боль нарастает, она, как правило, сопровождается чувством страха и паники. Это повод не ждать, это повод вызывать скорую. Не надо пить анальгины, бралгины и любые обезболивающие препараты, потому что, к сожалению, это только стирает картину, и даже тем врачам, которые приедут, в общем-то, им будет сложнее разбираться. Да? Боль, которая нарастает, которая вызывает панику, симптомы там слабости, еще чего-то, это всегда повод вызвать скорую, а не заниматься самолечением в плане просто себя обезболить. Да? Потому что, опять-таки, причин для боли может быть много. Та же абдоминальная боль, она может быть и перфорацией язвы и так далее, тому подобное. Может быть и инфаркт миокарда. Да? И понятно, что врач скорой помощи, который приедет, ему нужно четко видеть все симптомы для того, чтобы быстро сориентироваться, поставить диагноз и маршрутизировать нашего пациента в тот стационар, который окажет ему максимально квалифицированную медицинскую помощь.
Но вот все вот эти симптомы, я понимаю, что они не зависят от возраста, сейчас уже нет. Мы уже говорили, что это не только болезнь пожилых людей, инфаркт миокарда, все заболевания у нас, какие только возможно, уже помолодели, уже не знаю до какой степени, что да. Уже 30-35 лет никого не удивишь инфарктом, к сожалению.
Даже я могу сказать, что наиболее выраженные симптомы как раз будут у молодых, это пациенты, которые там за 30, у них случается инфаркт миокарда, в 40-50, у пожилых есть еще достаточно сложный инфаркт миокарда, так называемые безболевые формы инфаркта миокарда, это особенно у больных с сахарным диабетом, у пожилых больных, у них, к сожалению, вообще без боли могут протекать инфаркты миокарда, но будут тогда те самые симптомы слабости, головокружения, сердцебиения, и на них тоже стоит обращать внимание. Резко, без повода снижения артериального давления, это тоже повод, опять-таки, вызывать скорую помощь.
А не пить крепкий сладкий чай или кофе, например.
Да, да, да. Не стараться себе поднять тем самым давление. Вот. Еще один важный момент, на который хотел бы остановиться, это факторы риска. Да? Помимо ковида, который сам может приводить к инфаркту миокарда, вот это второго типа, ну, все-таки о классическом инфаркте миокарда в большей степени сегодня говорим. Основные причины, да, это та артериальная гипертензия, о которой мы говорили с вами две или три передачи подряд, да. Это, конечно же, сахарный диабет. Это очень серьезный фактор риска всех сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инфаркта миокарда. С сахарным диабетом здесь, в общем-то, рука об руку идет избыточный вес. Это тоже фактор риска. Высокий уровень холестерина. К сожалению, не все наши пациенты, даже, в общем-то, в возрасте старше 50, я бы всем советовал, ну, в возрасте старше 50 хотя бы раз в год определять уровень холестерина. Ну, просто это было бы правильно. И еще один фактор риска – это курение. Конечно же, вот эта проблема, да, с которой необходимо бороться, объяснять. И здесь, в общем-то, тоже достаточно, наверное, большое внимание средств массовой информации нужно уделять для того, чтобы с этой пагубной привычкой бороться. Вот, если контролируется артериальное давление, если контролируется уровень сахара, холестерина, и наши пациенты не курят, ведут активный образ жизни в плане физических нагрузок, то, конечно же, риск инфаркта миокарда, к счастью, он снижается, можно снизить и избежать этой достаточно серьезной катастрофы сосудистой, которая может возникнуть в сердце.
Сергей Николаевич, а вообще инфаркт миокарда, это все-таки ну, есть какая-то там доля наследственного заболевания? Если, например, там у мамы, у папы, либо у бабушек достаточно даже не один инфаркт миокарда был, то на что обращать внимание?
Ну, здесь вот наследственность, она, конечно же, есть. Всегда она коррелирует с тем же обменом холестерина, да, с артериальной гипертензией. Например, вот когда мы с вами говорили об артериальной гипертензии, об гипертонической болезни, я говорил, что у человека с повышенными артериальными цифрами давления процессы атеросклероза текут в 4 раза быстрее. Да? Если при этом есть еще повышенный уровень холестерина, есть повышенный уровень сахара, то, конечно же, бляшки формируются достаточно быстро, более в молодом возрасте. И вот эти многие факторы, они имеют наследственную, конечно же, предрасположенность. Да? Тот же сахарный диабет, да, нарушение липидного обмена, гипертония, они передаются. Да? Понятно, если папа, мама страдали этими заболеваниями, то, конечно же, у ребенка шансов страдать, опять-таки, ими же выше. А это может приводить, в свою очередь, к инфаркту миокарда. То есть, если родственники или перенесли или страдали инфарктом миокарда, это лишний повод себя контролировать вот по этим трем позициям хотя бы. Артериальное давление, уровень холестерина, уровень сахара.
Да, вот такое СМС-сообщение пришло. Могут ли жжение и покалывание в груди быть последствиями перенесенными инфарктом миокарда? Вот переживают, да. Если уже что-то было, вот видите, уже человек перенес инфаркт.
Но опять, вот могут быть, да, и покалывания, и какие-то жжения, но не надо забывать, что одним инфарктом миокарда не всегда все заканчивается. Могут быть повторные, к сожалению, инфаркты миокарда, и даже после стентирования или аортокоронарного шунтирования. То есть если через какое-то время после инфаркта миокарда, особенно под нагрузкой, появляются покалывания, жжения в области сердца, это опять-таки повод обратиться к кардиологу и провести диагностику. Вполне возможно, да, что или в месте постановки стента, или в тех сосудах, которые не проводилось оперативное вмешательство, там тоже сформировались бляшки, и необходимо или хирургическая, или достаточно там агрессивная консервативная терапия, чтобы не возник повторный инфаркт миокарда. К сожалению, повторный инфаркт миокарда – это тоже не редкость. Да?
Сергей Николаевич, а все-таки вот золотая диагностика при инфаркте, это какая? Во-первых, в стационаре, да, происходит она какая? А во-вторых, если человек, вот, например, вот как сейчас пишет, он перенес инфаркт, да, и сейчас как-то не очень себя хорошо чувствует, то есть ему нужно обследовать сейчас. Что нужно сделать, куда прийти, как вообще себя вести, какие анализы необходимо сдать и исследования пройти?
Ну, вот когда ситуация острая, то есть инфаркт миокарда, то золотым стандартом, ну, помимо ЭКГ стандартный, да, есть еще определение уровня тропонина. Это фермент, который выбрасывается погибшими кардиомиоцитами, и у больных с инфарктом миокарда он сразу же повышается. И основным, конечно, является коронарография, да, когда можно посмотреть и увидеть, да, тот или иной сосуд или закрыт, окклюзия, вот, или там достаточно выраженный стеноз, и тогда, в общем, необходимо проводить вмешательство. Если же это плановая ситуация, то золотым стандартом обследования является ЭКГ, стандартное, да, исследование УЗИ, эхокардиография, и, конечно же, необходимо проведение пробы с физической нагрузкой. Да? Это когда наш пациент становится на дорожку или садится на велосипед, нагрузка постепенно увеличивается, в это время снимается ЭКГ, и врач-кардиолог, врач функциональной диагностики может оценить кровоснабжение миокарда под нагрузкой, да, вот этим методом неинвазивным. Если проба положительная, то это, конечно же, показание для проведения коронарографии и вполне возможно к плановой эндоваскулярному вмешательству, там, постановке стентов. Вот это очень важные моменты, именно проба с физической нагрузкой.
Это вот, конечно, редко, наверное, где-то про это я не слышала. Впервые вот от вас слышу, чтобы вот обычному пациенту предлагали подобную...
Ну, к сожалению, хотя я являюсь доцентом кафедры функциональной диагностики, да, и вот 20 лет учу врачей именно функциональной диагностики, и, в общем-то, в каждой поликлинике на самом деле есть кабинет для проведения пробы с физической нагрузкой. Да. К сожалению, вот мы очень много упускаем больных на вот этой стадии, когда доинфарктной, когда появились первые симптомы. И да, больного надо более глубоко продиагностировать, провести эту пробу с физической нагрузкой и отправить его на плановую, да, коронарографию, когда еще не было инфаркта миокарда. И вот это самая вообще благодарная для нашего пациента возможность, когда мы проводим вмешательство, в том числе и хирургическое, ставим стенты, но не на поврежденный еще миокард. То есть мы полностью сохраняем сердечную мышцу. Вот, поэтому на самом деле наши пациенты должны быть тоже более грамотные. Если боли, он должен понимать вот хотя бы вот этот перечень, который я уже сказал, обследований, в том числе и пробы с физической нагрузкой. Да?
Это самое главное, Сергей Николаевич. Ну что, у нас сейчас совсем уже скоро новости, будем зачитывать и сообщения, и телеграм-канал, все пишут. У нас на связи заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов ВОЙ номер 2, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук. Прекрасный человек, Сергей Николаевич, так подробно рассказывает. Интересно вас слушать, честное слово. Я думаю, слушателям тоже, потому что пишут восхищенные отзывы. После новостей вернемся.
Симптомы. Так, вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше обсуждение. Медицинский форум здесь и сейчас. И на связи с нашей студией заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов ВОЙ номер 2, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук и прочее, Сергей Николаевич Иванов. Очень рада с вами общаться, Сергей Николаевич. Вы знаете, вот слушатели по поводу... поводу Диего Марадоны несколько вопросов прислали. Вот у него большое сердце было в 2 раза больше для изучения. Теперь, да, вы слышали эту новость, в общем-то, и как раз было обострение хронической сердечной недостаточности. Можете вот прокомментировать, конечно же, это вообще такое достаточно частое явление, либо редкое?
Мы прекрасно знаем вообще, что профессиональный спорт – это колоссальные нагрузки. Если мы сейчас перейдем еще к обсуждению сердечной недостаточности, это было бы просто замечательно. Вот. На самом деле, конечно же, вот эти вот нагрузки, перегрузки у спортсменов, они истощают миокард, и у этих пациентов, которые уже становятся нашими пациентами, которые занимались особенно профессиональными видами спорта, очень часто развивается... Сначала развивается так называемая спортивная гипертрофия миокарда, да, то есть когда стенка миокарда утолщается, понятно, почему она утолщается, да, потому что это колоссальные тренировки, нагрузки, стенка миокарда, она просто становится толще, да, для того, чтобы во время этих нагрузок кровоснабжать весь организм полноценно, да, то есть вот я говорил, что под нагрузкой сердце перекачивает до 15 литров крови. У спортсмена на высоких нагрузках эта цифра становится еще выше. Да? Поэтому, конечно же, это приводит к тому, что стенка миокарда, толщина мышцы сердечной утолщается. И, к сожалению, вот эта толстая стенка, она всегда идет рука об руку с дистрофией. К сожалению, сосуды сердца, они не растут так хорошо, как может увеличиваться сердечная мышца. И возникает тогда дисбаланс. Да, мышца большая, которую нужно питать, а коронарные сосуды, они, в общем-то, были рассчитаны на совсем другую возможность по питанию мышцы. И вот эта мышца, казалось бы, накачанная, утолщенная, которая выполняет вот эту колоссальную нагрузку, она все время испытывает дефицит питательных веществ, кислорода. И постепенно в ней развиваются процессы дистрофии. То есть она толстая, но в то же время достаточно слабая. И развивается вот эта сердечная недостаточность. А что такое сердечная недостаточность? Это снижение насосной функции миокарда, да, из-за которой начинает страдать весь организм. Потому что как только начинает снижаться насосная функция миокарда, весь организм недополучает ни питательных веществ, ни кислорода. Это мозг, почки, основные органы потребителей, да? Да. И, к сожалению, страдают все органы, желудочно-кишечный тракт, печень, поджелудочная железа, и развивается вот это достаточно страшное заболевание, сердечная недостаточность. Количество этих больных растет в том числе и за счет того, что мы научились хорошо лечить инфаркт миокарда. Да? То есть, если раньше, я уже говорил, треть наших больных погибала, сейчас эти больные выживают, слава богу. Вот. Но, как правило, если они перенесли инфаркт миокарда, уже насосная функция тоже страдает, потому что на сердце в зоне некроза формируется рубец, и сердце уже не может выполнять в полной мере ту нагрузку, которую она выполняла раньше. У спортсменов это другая причина, да, я уже сказал, это спортивная гипертрофия, которая, к сожалению, потом тоже приводит к развитию сердечной недостаточности. И та же гипертония, опять мы возвращаемся к гипертонии, сама по себе. А что такое гипертония? Ведь сердцу приходится прокачивать кровь против более высокого градиента давления. Да? То есть если в сосуде должно быть давление 120, а у человека 180, то, конечно же, сердцу приходится гораздо сильнее напрягаться и работать, чтобы протолкнуть туда кровь. Поэтому тоже развивается, к сожалению, сердечная недостаточность. Вот. Если говорить о сердечной недостаточности, то это очень страшное заболевание, потому что если диагноз поставлен правильно, то 5-летняя выживаемость у этих больных составляет 50%.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Вот. Если сравнить это даже с онкологическими заболеваниями, то на сегодняшний день только у рака легких 5-летняя выживаемость ниже. Да? Все остальные онкологические заболевания, там рак простат, молочных желез там, и так далее и тому подобное, у них выживаемость лучше. Поэтому сердечная недостаточность очень серьезная, и относиться к ней нужно, очень серьезное заболевание, относиться к ней нужно достаточно серьезно. Этих пациентов необходимо всегда вести на диспансерном наблюдении, то есть их нужно периодически контролировать, да, проводить эхокардиографии. Есть так называемая фракция выброса, да, в норме она составляет более 50%, то есть за одно сокращение сердце выбрасывает более 50% крови, которая была в камерах сердца. Да, у больного с сердечной недостаточностью эта цифра снижается, она может быть и 30, и 20, это крайне тяжелая, да, сердечная недостаточность. Вот. И на сегодняшний день, слава богу, есть и очень хорошие схемы консервативного лечения этих больных, в том числе и схемы инструментальные, когда специальные аппараты имплантируются, и прогноз у этих больных серьезно возрастает. Вот. На сегодняшний день появляются просто новые группы препаратов даже для лечения сердечной недостаточности. Да, не так давно вот к нам появилась совершенно новая группа, так называемая АРНИ. Это блокаторы непрелизина, да, то есть вот это своего рода революция, да, в лечении сердечной недостаточности, которая произошла вот 4-5 лет тому назад, и прогноз у этих больных еще улучшился, да. На сегодняшний день некоторые сахароснижающие препараты тоже приходят в лечение сердечной недостаточности, показывают очень большие успехи, да, это и Фарсига, и Джардинс, вот такие вот современные препараты, которые улучшают прогноз, ну и имплантация кардиовекторов, да, тоже необходимо этим больным, если есть показания, и, соответственно, эти больные могут жить достаточно качественной жизнью и жить гораздо дольше, если они лечатся, находятся на диспансерном наблюдении у врачей-кардиологов, терапевтов. Вот, поэтому, да, вопрос сердечной недостаточности, они очень серьезно стоят, это больные высокозатратные, да, многие стационары, вы знаете, койко-день короткий.
Да, да, да.
А больной, который поступает с острой декомпенсацией сердечной недостаточности, его, как правило, за 5-7 дней очень сложно скомпенсировать. Да? Это больные, которым требуется как минимум 10-14 дней стационарного лечения для того, чтобы их скомпенсировать. Есть еще одна проблема. Больной с сердечной недостаточностью, который выписывается, он находится в так называемом хрупком периоде. То есть в течение первого-второго месяца до 30% больных возвращаются повторно с декомпенсацией на стационарное лечение. Почему? Потому что, да, его несколько скомпенсировали, он начинает более активно двигаться, а сердце не готово еще. Многие патогенетические механизмы не стабилизировались. И эти больные, к сожалению, опять возвращаются, тем более, что, опять-таки, в хрупком периоде необходимо очень пристальное наблюдение на амбулаторном звене за этими больными, дальнейшая титрация доз препаратов. А что такое повторная госпитализация у больного с хронической сердечной недостаточностью? Ну, медицина – это статистика, да, в кардиологии, да, как раз, в общем, достаточно много исследований. Так вот я могу сказать, четвертая госпитализация по поводу декомпенсации сердечной недостаточности, средняя продолжительность оставшейся жизни составляет чуть больше полугода у этого больного, да? Это статистика, к сожалению. Поэтому наша задача не только вести этих больных качественно, но лечить их так правильно, чтобы они не приходили к нам в стационары с повторной декомпенсацией. То есть вот тогда вот это грамотное ведение этих больных позволяет, конечно же, этим больным жить более долго и более качественно, очень важно.
Вообще это достаточно частая патология, хроническая сердечная вот эта недостаточность. И у кого больше, мужчин, женщин, какого возраста среднего вот ваших пациентов с этим заболеванием?
Сердечная недостаточность все-таки более возрастное заболевание. Почему? Потому что, ну, сердечную мышцу нужно время, чтобы ее повредить, особенно если это артериальная гипертензия. Да? К сожалению, после инфаркта миокарда даже одного единственного и у пациента молодого возраста, там 40 с небольшим лет, уже может развиться очень серьезная сердечная недостаточность. Вот. Поэтому возраст, конечно же, разный. Но опять-таки, в общем-то, это больные, как правило, все-таки старше 60 лет. Да? Эти больные. Но опять-таки, что такое пациент 60 лет на сегодняшний день? Вообще человек, да? У нас пенсионный возраст, да? Вот у мужчин 65 лет, так что, в общем, до 65 мы вообще активно работоспособные люди. Вот, поэтому проблема достаточно серьезная. Я могу сказать, что в России каждую минуту умирает один пациент от сердечной недостаточности. Да? Пока мы с вами беседовали, уже где-то вот около там 40-45 людей просто погибли от сердечной недостаточности в России. Поэтому, да, этих больных много. По статистике где-то порядка 5 миллионов на сегодняшний день. Да? И здесь опять-таки могу сказать вот, спасибо Департаменту здравоохранения города Москвы. В следующем году стартует большая региональная программа, где будет участвовать Москва, насколько я знаю, Московская область, вот как раз по решению проблемы сердечной недостаточности. Будут организованы в поликлиниках кабинеты для больных с хронической сердечной недостаточностью, где этих больных вот как раз будут более активно диспансерно наблюдать, при необходимости вовремя госпитализировать. Да. И очень важно, конечно же, опять на сегодняшний день обеспечение лекарственными препаратами. Да? Лечиться качественно, к сожалению, достаточно дорого. Я могу сказать, например, вот препарат из группы Арни, Юперио, да, его стоимость лечения на месяц где-то около 5 тысяч. И это те препараты, которые пациент вообще принимает постоянно. А если у него еще мерцательная аритмия, гипертония и сахарный диабет, то, конечно же, стоимость лечения запросто достигает 10 тысяч в месяц, если мы говорим просто о качественном лечении по клиническим рекомендациям. Вот, конечно же, к сожалению, наши многие больные не знают, что, например, ну, вот особенно в Москве работает очень много региональных программ. Да? Вот мы уже касались вопроса антикоагулянтам.
Да.
На сегодняшний день любой москвич, не обязательно относится он к льготной категории или нет, если у него мерцательная аритмия, то он получает антикоагулянты бесплатно. Но наши пациенты, многие это не знают, да, они, в общем-то, не любят ходить в поликлиники. Финансовые возможности, тем не менее, не позволяют. Да? Антикоагулянт современный, хороший, стоит тоже около 3 тысяч в месяц. Да? Вот, и они, в общем, бросают пить или не принимают эти препараты, хотя они могли бы воспользоваться нашей медициной, да, вот по бесплатному каналу получать эти препараты, ну и при этом снижать риски, в том числе и инсультов, да, если мы сейчас заговорим. Мерцательная аритмия, между прочим, это тоже одна из причин и развития сердечной недостаточности. А самое страшное, что мерцательная аритмия – это причина кардиоэмболических инсультов. Если посмотреть, например, на всю группу инсультов, то 70% инсультов – это именно инсульты, которые получают наши пациенты на фоне аритмии, мерцательной аритмии.
А вот это очень частая патология – мерцательная аритмия.
Вот, и, конечно же, здесь основной момент профилактики этих инсультов. Погибают эти больные очень часто именно от инсульта, при этом эти инсульты всегда и более тяжело текут, чем другие, например, атеросклеротические инсульты, инсульты, связанные со снижением артериального давления. Вот кардиоэмболический инсульт, летальность составляет 50% в течение месяца. То есть очень тяжело текут инсульты, то есть летальность у них очень, очень высокая. И вот основное для профилактики этих инсультов у больного или с пароксизмальной, или с постоянной формой мерцательной аритмии – это постоянный прием антикоагулянтов. Да? На сегодняшний день есть целая группа, да, так называемых новых оральных антикоагулянтов, которые не требуют контроля МНО, да, это вот когда больные принимали варфарин, это всегда было сложно, да. Необходимо было раз в 3 недели проводить лабораторную диагностику, все время изменять дозу, нельзя было есть там зеленый салат, там, принимать какие-то антибиотики, это все совершенно влияло на эффективность варфарина. Так вот, эти новые препараты, они не требуют этого контроля. Все, что требуется от пациента, это просто регулярно принимать эти препараты в той дозе, которой они рекомендованы врачом. Тогда, конечно же, это в разы снижает риски вот этого кардиоэмболического инсульта. Но опять-таки, к сожалению, вот на мой взгляд, да, у нас очень много пациентов, которые даже когда возникли какие-то сердцебиения, они не обращаются к врачу. Да, они, в общем-то, дома выпили какую-то таблетку, что-то успокаивающее, тот самый кроволол, валокордин.
Конечно, ну как без этого? В каждом доме по несколько. Вы что, сразу первые средства, все прошло, легла спать.
Да, все немножко успокоилось, и в общем-то, все прошло, да, до очередного раза. А если говорить вот пароксизм мерцательной аритмии, это когда вот срыв ритма происходит, да, то есть сердце начинает работать несинхронно, риск инсульта в этот момент в 12 раз выше, чем у пациента с синусовым ритмом. Поэтому даже вот эти короткие срывы ритма, которые можно там самостоятельно дома, они могут пройти, можно даже и кроволок поможет здесь, да, и наш пациент не обратился к врачу, это, конечно же, мина замедленного действия, потому что один пароксизм, второй пароксизм, а дальше, к сожалению, инсульт кардиоэмболический. А мы же понимаем, что, в общем, любой инсульт, во-первых, его нужно пережить, а во-вторых, к сожалению, они все оставляют достаточно ощутимые неврологические дефициты. Да? То есть это, как правило, и длительное лечение, и наши пациенты не всегда восстанавливаются полностью, то есть это сказывается и на дальнейшую работоспособность, вот, и так далее, и тому подобное. Поэтому вот если говорить о инсультах именно кардиоэмболических, ну вот я как кардиолог могу в большей степени о них говорить, то, конечно, здесь важна в первую очередь профилактика, да, когда что-то уже случилось.
Профилактика, да, о чем мы постоянно говорим. Не принимать препараты, когда повысилось давление, да, у нас так любят. Не конечно, месяц подряд принимать, а так вот. Принял таблетку, ну все, вроде все нормально, пришло в норму, и, собственно, до следующего раза. А потом, к сожалению, вот та самая мерцательная аритмия приходит. Ах, это печально.
Да, да, к сожалению, да. И это вот вторая тема, достаточно больная, вот, на мой взгляд, сердечная недостаточность, проблем много очень нерешенных, да, и с мерцательной аритмией, потому что, да, в общем-то, диагностировать ее бывает достаточно сложно, да. Например, возникли какие-то перебои в сердце, пациент вызвал скорую, пока скорая приехала, все успокоилось. Приехала скорая, в общем-то, на ЭКГ никаких изменений нет. Здесь очень важны вот эти суточные мониторирования ЭКГ, да. Но даже с помощью суточного мониторирования ЭКГ не всегда удается поймать именно вот этот пароксизм мерцательной
аритмии. А как поймать тогда? Вот как человеку поймать? И правда, вот, например, я вот даже по себе, да, я знаю, иногда бывает так сильно сердце бьется, да, вот слушатели многие пишут, ложусь, и очень-очень сильно слышу, как бьется сердце. Но вот вроде бы меришь тонометром, да, и нормальное, ну да, бьется, но нет никакой мерцательной аритмии. А ведь так бывает, смотрите, вот, Сергей Николаевич, говорите, что сложно даже врачу поймать. А как же тогда действовать, если вот...
Ну, вот здесь два подхода. Во-первых, все-таки проведение суточного мониторирования ЭКГ, это когда в течение суток ставится аппарат, происходит запись ЭКГ в течение суток. Вот. Но на сегодняшний день это развивается, есть так называемые имплантируемые, да, регистраторы, когда прибор ставится на месяц, да, он имплантируется там под кожу, да, и происходит запись. Ну, к сожалению, это не очень развито на сегодняшний день в России и в Москве, но хотя бы суточное мониторирование ЭКГ, оно, конечно же, в разы позволяет увеличить выявляемость той же самой мерцательной аритмии. То есть, если появились симптомы каких-то перебоев сердцебиения, это повод обратиться к врачу, и врач, скорее всего, да, грамотный врач, он назначит как раз проведение суточного мониторирования ЭКГ. Если там будет зафиксирован даже короткий пароксизм фибрилляции предсердий, ну, во-первых, сразу же можно обсуждать и методы лечения, и, слава богу, опять-таки в Москве есть хирургические методы лечения, особенно у молодых больных, сохраненной органикой сердца, то есть когда полости еще не расширены, это проведение абляции, да, то есть выжигается тот самый участок в сердце. Это совершенно эндоскопическая операция, то есть нет никаких разрезов, все делается через катетеры. Находится вот этот очаг возбуждения в миокарде, он просто или холодом, или током он удаляется, и, в общем-то, можно практически излечиться от этой мерцательной аритмии. Или это медикаментозная терапия, да, плюс, конечно же, как я уже говорил, антикоагулянты, они здесь очень важны, вот, не только при ковиде они нужны вот
да, как раз в первую очередь. Да, потому что многие как раз, да, многие как раз это и забывают, что вот ковид, и секундочку, вот поэтому, помните, было даже то, что в аптеках пропали все эти препараты, на всякий случай скупали, что я купил миллион антибиотиков, и просто против ревматизма много тоже препаратов, антикоагулянты, все пропало, все. А зачем это? На всякий случай не надо. А людям, которым действительно это надо, не могут купить, например.
Да, на сегодняшний день реально очень многих антикоагулянтов очень сложно купить. Наблюдается даже некоторый дефицит не только в аптечной сети, да, и в стационарах перебой, потому что реально, в общем-то, население... Ну, скупает самостоятельно эти препараты.
Хотя да, самостоятельно их принимать нельзя. Мы об этом сколько раз уже говорили, потому что вы можете так себе навредить, что навредите в последний путь, как говорится, увидел последний свет. И все такое.
Конечно, это да, же тем более антикоагулянты. Да, надо понимать, что это препараты с очень мощным свойством разжижать кровь. Да? Если есть какие-то язвы, да, в анамнезе, там геморрой тот же самый, да, то, конечно же, могут быть кровотечения, которые сами по себе будут фатальными. Да? Это один момент. Второй, всегда при выборе дозы препаратов антикоагулянтов учитывается функция почек, да? Скорость клубочковой фильтрации. Да. Вот. Ну, пациент самостоятельно этого же просто определить не может, он не знает, поэтому или будет неэффективная доза, и тогда смысла в этом антикоагулянте нет, да? Или доза будет чрезмерная, тогда это, конечно, в разы увеличивает риски кровотечения, а кровотечение само по себе – это очень серьезное осложнение любой терапии, а тем более кровотечение на антикоагулянтах. У нас только на сегодняшний день на добегатран есть антидот, да, это вот один из антикоагулянтов, а апиксабан и ревроксабан, у нас даже антидота нет, и остановить это кровотечение очень сложно.
Вот так вот. Так что слушайте внимательно и не делайте таких вот глобальных катастрофических ошибок. Не надо все подряд принимать.
Еще раз, вот если мы ковида темы коснулись, это, конечно, вот это бессистемное употребление антибиотиков, да, тем более самостоятельное, да. Антибиотики – это препараты, которые должны приниматься по показаниям. И есть характерные изменения в клиническом анализе крови, да, это определенная динамика заболевания, даже того же ковида, да, когда он может осложняться вторично бактериальной инфекцией, вот там антибиотики нужны. А на этапе начала против вируса антибиотики не работают. В то же время мы на сегодняшний день, да не просто в России, во всем мире съели такое количество антибиотиков, да, и, скорее всего, получим в дальнейшем такую резистентность наших бактерий к антибиотикам, да, что мы будем, в общем, эту проблему разгребать еще не один год. И это, вот, на мой взгляд, очень серьезная проблема именно вот бесконтрольного употребления антибиотиков. К сожалению, и многие врачи, да, приходя на начало ковида, ОРВИ, ну, как правило, перестраховываются, назначают там два антибиотика.
К сожалению, да.
Вот. Ну, были уже призывы клинических фармакологов, было целое письмо на эту тему, да, что еще раз внимательнее относиться к показаниям для назначения антибактериальной терапии у больных с повышенной температурой, будем так говорить, да?
Потому что просто так баловаться этим нельзя. Ну, просто через несколько лет, ну, не будет антибиотиков, и все. Как когда-то было до пенициллина, вот и все. Придем к такой эпохе.
На самом деле, даже в доковидный период уже очень часто видели пациентов, у которых была какая-то бактериальная инфекция с полной резистентностью к тем имеющимся антибиотикам, которые есть. На самом деле, еще проблема заключается в том, что на подходе новых антибиотиков, в общем-то, нет.
Нет.
Да. Больших разработок, да, в ближайшие там, 5-10 лет на горизонте не видно какого-то прорыва в антибактериальной терапии, появление новых групп антибиотиков и так далее и тому подобное. Этого нет. Поэтому если мы нашу флору сейчас сделаем резистентной к антибиотикам, ну, нам лечиться будет нечем, и мы вернемся в период до антибиотиков.
Да, да, так, и это очень печально будет.
В то время, когда инфекционные заболевания были основной причиной смерти, да, потом антибиотики, в общем-то, привели к тому, что мы с инфекционными заболеваниями справились. Да. Это другой вопрос. Сейчас можно дискутировать на эту тему эволюционно. Справились с бактериями, приходят вирусы, да? То есть святое место пусто не бывает.
Ой, к сожалению, да. Поэтому нужно быть внимательным к себе, к окружающим и задумываться, прежде чем какую-то очередную таблетку. Это касается вообще не только антибиотиков, но бесконтрольное употребление любых препаратов, БАДы в том числе, которые себя тоже добивают. Я думаю, Сергей Николаевич, мы коснемся всех вообще препаратов, которые только возможно, потому что много вопросов по поводу спортивного питания и прочего, которые приходят потом к вам, приезжают и на скорой помощи часто, к сожалению. Но вот буквально 40 секунд до конца эфира давайте мы какие-то профилактические вот услышим от вас рекомендации для слушателей, для здорового человека, человека с хронической. Я понимаю, что тут, ну, хотя бы немного. Основные.
Если мы говорили об инфаркте миокарда, основная наша тема сегодня, это, конечно же, еще раз повторюсь, да, это попытка избавиться от вредных привычек именно курения, да, это физические нагрузки, дозированные, активность средней интенсивности, она необходима и должна быть все-таки не менее 5 раз в неделю, это борьба с избыточным весом, и это все-таки, в общем, современный наш пациент должен знать свой уровень холестерина и сахара. Это то, что касается инфаркта миокарда. Еще бы всем посоветовал все-таки делать контроль витамина D, потому что на сегодняшний день, да, это все-таки витамин-гормон, который является и иммуномодулятором, и при нормальном уровне витамина D уменьшаются риски, в том числе и сердечно-сосудистых заболеваний, да. И при ковиде, как правило, ковид течет более легко, если у нашего с вами человека нормальный уровень витамина D.
Спасибо большое. На связи с нашей студией был заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн номер 2, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Николаевич Иванов. Спасибо вам большое за интересную беседу. До свидания.
Спасибо, до свидания.